Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. Напомню, мы говорим об основных религиозных истинах, главной из которых является, разумеется, истина бытия Божия, и мы сейчас рассуждаем об аргументах в пользу бытия Божия. И в прошлый раз мы разобрали аргумент космологический, то есть аргумент причинности. Сегодня и также начали разговор о телеологическом аргументе. И вот этот разговор о телеологическом аргументе мы сегодня продолжим. Телеологически это значит целесообразность этого мира. То есть мы говорили о том, что сама наука, она исходит из посыла, из априорного представления, из аксиомы, необходимой для того, чтобы приступить к изучению мира, что закон в этом мире, упорядоченность в этом мире есть. И наука пытается найти эту порядочность даже там, где ее, ну, практически нет. Опыт показывает, что ее нет, но разум упорно ее ищет. Мы общаемся с человеком. Общаемся и просто привыкаем к тому, какой он есть. У нас есть опыт накопленный, общение с этим человеком. Мы научились узнавать, когда лучше промолчать, когда надо говорить, когда надо спорить, когда надо стоять руки в боки, когда надо кричать, когда надо исполнить все, что он говорит и так далее, когда лучше не противоречить, а когда лучше, наоборот, высказать свое мнение. Мы научились, применились, и вот, и так живут все люди. Вот, более или менее, если им дороги эти отношения, они учатся, выстраивают эту возможность взаимодействия, долговременного взаимодействия с человеком, ну, как каждый человек взаимодействует с нами. Но научное сознание, научный разум, рефлектирующий разум, он пытается выстроить некую картину, такую законченную схему, модель. Он хочет увидеть логику поступков другого человека, и изучить его не просто вот так явочным порядком, познавая просто этого человека и примиряясь, адаптируясь к его форме бытия, а именно понять вот некий, причислить этого человека к некому типу, классифицировать эти типы поведенческие и выстроить некую закономерность поведения этого человека. Потом взять и обобщить, и сказать, что люди вот с подобным типажом, вот они ведут себя так-то и так-то. Вообще нужды-то в этом нет никакой. Люди жили прекрасно, общались и взаимодействовали удачно, неудачно. Ну, наука в данном случае ничего не повлияла, что сейчас общаются, что тогда общались, где-то удачно, где-то неудачно. Но вот наука появилась, и она пытается это дело вот каким-то образом понять. Вот это движение рефлектирующего разума, рефлектирующего сознания, оно очень ценно увидеть, что на самом деле люди, которые впервые пришлось в голову изучать поведение человека, они почему-то предположили, что это поведение обязательно поддержано какой-то логикой, какой-то закономерностью, что все люди определенного типа, какого-то типа мы еще даже не определили, но вот люди, похожие на этого человека, все ведут так себя. Подобная ситуация. Вот. И казалось, действительно, когда зарождалась психология, казалось, что этим все, ну, правда, вот надо узнать некую алгоритм, некую матрицу, некую парадигму поведения человека, разделить на разные типы этого поведения, и вот мы определим, как человек себя ведет. Вот. А если мы узнаем математическую модель поведения человека, то значит мы сможем этой модели легко приспособиться к человеку, мы изучили этого человека, мы знаем, как он себя ведет, и даже, может быть, этим человеком можно управлять. Но потом, когда вот психология стала развиваться дальше, оказалось, что не все так просто. Эта психология стала дробиться. Разные подходы к разным людям, разные школы, разные системы. А что это значит? Это значит, что вот, ну, значительное, скажем так, количество психологических школ, психологических подходов к человеку, ведь все же это научные школы и научный подход, оно косвенно и свидетельствует о том, что на самом деле вот, ну, не укладывается живой человек, поскольку он свободный и разумный, он не укладывается в схемы, но люди, поскольку таков разум, он верит, что должна быть какая-то закономерность, и каждому кажется, что он эту закономерность выхватил, он ее понял, он ее углядел, он знает, как это все происходит. Вот эта вера в то, что мир разумен, она поразительна. Ведь действительно, если бы никто не верил, что мир разумен, никто бы не стал его и изучать. А если он разумен, то значит, случайности в этом мире, они невероятны, они не могут быть. Просто есть, собственно, так и говорят, скажем, ученые или просто люди образованные, закаленные в научном мировоззрении, когда им говорят о чудесах, вот, но они говорят, что это чаще всего, конечно, говорят, что это шарлатанство, но тогда, когда они встречаются действительно с явлением, которое они шарлатанством назвать не могут, вот, и объяснить не могут, они говорят, что все равно, ну, есть какие-то законы, но обязательно должен быть какая-то закономерность, какое-то природное явление, какой-то природный феномен, какая-то связь, просто о которой науке еще неизвестно. Потому что именно вера в то, что мир разумен, целесообразен, гармоничен, она предполагает, что случайности в нем происходить не могут. Кроме таких размышлений, есть еще достаточно конкретные, ну, скажем так, факты. Факты явления жизни уже сугубо научные, которые, ну, вот никто не может объяснить, почему это так. Ну, просто принимается, что вот это так, вот действительно оно так. Это вот оно так называется антропным принципом. Что это значит? Это значит, что все в мире сделано так, существует так, функционирует так, чтобы в этом мире мог жить человек. Понимаете, дело ведь не в том, что в этой на Земле есть воздух. Это ладно. Не в том, что в нем есть вода, замечательная вещь, вода. Вот, а там на окружающих нас ближайших планетах этого всего нет. Речь не об этом ведь. Речь о том, что есть такие, ну, скажем, разного рода постоянные физические величины, которые не изменяются. Ну, типа постоянные всемирного тяготения. Но это тоже не суть важно. Вот электромагнитное постояние. Там какие-нибудь слабые и сильные ядерные взаимодействия, там какое-нибудь отношение массы протона к электрону. Вот эти вещи, которые неизменяемые, они постоянные, как это число π. Так вот, выяснилось, ну, современная наука, что вот эти постоянные чуть-чуть бы сместились бы, оставаясь такими же постоянными, и бытие человека было бы невозможно. Он этого не чувствует. Но это чувствуют те элементы, которые, собственно, делают человека человеком, там разные функционирования тех элементов, из которых состоит ДНК, разных аминокислот, разных там тканей, которые образуют головной мозг и прочее, прочее. То есть такие вещи тонкие, в которых, честно скажу, я не специалист, но этот принцип, антропный принцип, был замечен учеными, действительно, все постоянно находятся в таком равновесии, что на Земле может жить человек. Сместись несколько эти постоянные в сторону, и само образование человека было бы невозможно. Да и вообще, а что такое постоянное? Что такое постоянное? То есть, ведь это некая неизменяемая величина, очень хрупкая. Там, как правило, причем все постоянные, они ведь по сути-то своей бесконечной величины. То есть, ну вот кто знает, скажем, про число пи, да, мы все знаем 3,14. Но вообще-то за 14 сотых там еще идет, забыл сколько чисел, и целые лаборатории до сих пор работают, чтобы узнать еще очередное, какую-нибудь миллион, миллиардную, там еще после запятой 50 какую-то цифру, после запятой узнать. То есть по существу своему это отношение, оно бесконечное. То есть невероятно бесконечное, но неизменяемое. Насколько хрупок этот мир, любое постоянное, как некое отношение чего-то к чему-то, оно есть цифра, число бесконечное, то есть после запятой один бог знает, сколько там цифр, и все эти цифры до конца еще не подсчитаны, то есть, по сути дела, отношение, которое ровно не делится, говоря так, арифметическим языком, неровно делится, и вот это неровное деление, неизвестно, где там оно, насколько неровно, это знаки, после знака запятой неизвестно, сколько там еще цифр, и тем не менее это вот число, которое мы полностью даже охватить не можем и посчитать не можем, оно непоколебимо, непоколебимо. Вот это буквально то, что когда-то выразил митрополит Филарет Московский. Бог повесил мир над бездной небытия. Вот именно повесил. Хрупко. Хрупко висит. Одна цифирь. Сдвинься. Причем бесконечно малое число. Там какое-нибудь число там 68 после запятой. Что это значит? Бесконечно малая величина. Но оно стало не 8, а 9, и мир рухнет. Все аннигилирует, все рассыпется. Насколько хрупок этот мир, и тем не менее при этой хрупкости все вещи функционируют. И вот когда люди узнали, что такое ДНК, и как непросто его образование, что вот все вот эти постоянные, они необходимы именно для того, чтобы... возможно, было углеродное соединение ДНК. Вот. И косвенно, скажем, с математической точки зрения, для верующего сознания это, конечно, ничего не значит, но вот для, так скажем, научного, тем не менее, как-то математики посчитали, что по законам мира чисел Вселенная, то есть человек, он вообще не имеет математического права возникнуть. А коль уж возник, то не имеет права выжить. Но тем не менее мы живем. Не говоря уже и о том, о разных других физических явлениях этого мира, которые, ну, например, явление энтропии. Но это уже, скажем, вот не столько о телеологическом аргументе. Суть, я думаю, понятна. Конечно, все эти аргументы, как мы уже говорили, их можно опровергнуть. И Кант это уже сделал однажды. Но нам-то важно, что истина бытия Божьего, она не противна нашему разуму. И когда мы не верим в Бога, не разум наш сопротивляется. У нас совсем другие части нашего естества этому сопротивляются, а вовсе не разум. И вот истина бытия Божия на разуму не противна, она не противоречит здравому смыслу. И вера вообще, как она есть, как она должна быть, она не противоположна разуму или вообще принципу разумности. Просто вера есть иная сила, которая на самом-то деле по существу и формирует саму эту разумность человека. Ведь человек с неизбежностью верит, что мир разумен, что им можно исследовать. Человек верит, что разуму можно доверять. Человек верит, что органы чувств или приборы его не обманывают. Он доверяет своим впечатлениям даже тогда, когда знает, что впечатление тебе обманчиво, но не может перестать доверять своим глазам, своим ушам, своим построениям логичным, логическим схемам, рассуждениям. Он верит этому. И очевидно для всякого мыслящего разума, что вера и разум, они не противоположные силы человеческого естества, а силы разные. Вера иное, а разум иной. И попросту вера первичнее, чем разум. И чтобы человек начал доверять разуму, надо именно поверить в разум. Как только человек перестает доверять своему разуму, то начинается катастрофа. Вот. А бывает так, что человек верит своему разуму, продолжает верить, а разума-то никакого уже нет. Конечно, это случай болезненный, изучает их, там, скажем, психиатрия или нейрофизиология, но вот, тем не менее, эти факты есть. И все не так просто, как порой хотелось бы показаться, как казалось это в конце XIX века, в эпоху торжества позитивистского отношения к науке. И именно потому, что вера и разум противоположны, но, то есть вера и разум не противоположны, но как-то связаны, и говорится в Писании: «Рече безумен, в сердце своем несть Бог». То есть, отказываясь от веры, человеческим разумом тоже что-то происходит. Ведь тогда приходится признавать, что и если нет Бога, то очень многих вещей непросто объяснить. Следующий аргумент, о котором мы поговорим, это аргумент онтологический. Его в 13-м, кажется, веке обосновал известный человек средневековья, не знаю, как его назвать, философом или богословом, с точки зрения, скажем, современного православной точки зрения, но это скорее философия. С точки зрения, скажем, сугубо средневековой, то есть той системе, в которой он творил, это, конечно, считалось богословием. Ансельм Кентерберийский предложил этот аргумент онтологический. С нашей точки зрения, вот так, как мы привыкли жить, размышлять, нам этот аргумент не говорит ни о чем. К худу ли, к добру ли, но мы такими категориями давно мир не воспринимаем, даже философы так не мыслят. Что он имеет в виду? Попросту говоря, он имеет в виду, что понятие предполагает бытие. То есть, если есть понятие, не слово только на языке, хотя и это, разумеется, тоже, когда есть понятие, то есть мы употребляем некое абстрактное понятие, не называя конкретную вещь, но мы не можем сказать, например, человеку на иностранном языке, вот мы с другого нашего языка, мы говорим, например, показываем ему ложку и говорим «ложка», он нам говорит на своем языке, как это звучит. Вот. Ну, мы так показываем разные предметы, называем их, потом показываем движение, так учимся узнавать глаголы, так постепенно познаем прилагательные. Это все понятно, так люди вот налаживают общение, находясь в разных языковых средах. А вот как сказать об абстрактных понятиях, то есть о том, чего мы конкретно показать не можем. Скажем, вот как объяснить человеку слово «любовь». Можем показать семью, но семья – это семья. Можем показать, например, поцелуй, но это поцелуй, он может совершенно не относиться к любви. Что мы можем показать? Можем показать близость телесную двух людей, но это тоже не обязательно предполагает любовь. Что значит любовь? Вот. Ну и таких понятий очень много, сугубо абстрактных. И вот тем не менее мы, общаясь с людьми разных языков, когда-то это было выяснено, что понятие Бога есть у разных народов, у разных даже религий, у разных культур. Вот, и это понятие именно абстрактное понятие, то есть они не могут конкретно показать, что вот это дерево Бог или вот это изображение Бог. Но тем не менее это понятие есть конкретного опыта использования его в повседневной жизни нет, а абстрактное понятие есть. Люди знают вот это явление, знают, у них есть понятие и слово, обозначающее это явление, а тем не менее конкретно ничего они не могут сказать. И вот по Ансельму, раз есть понятие, значит, должно быть и бытие. Именно нечто, нечто лишенное какой-то вот уловимой конкретики, конкретики, но при этом, несомненно, существующее для человека, для народа, для общества, несомненно, имеющее бытие. Что же они тогда назвали Богом, если ничего нет? Почему в разных культурах, в разных народах появилось это понятие? Что-то они этим обозначили? Что-то они назвали этим словом? Чему-то они дали определение? Раз они дали этому определение, значит, есть то, что определено. Человек не определяет и не выдумывает понятие несуществующим явлением. И вот, конечно, это хорошо, скажем, говорится в области, когда мы изучаем, скажем, с точки зрения, мир изучаем с точки зрения феноменологии. То есть, когда мы знаем, что есть явление, оно есть. И это явление касается нас, касается всех, оно делает, становится достоянием неким коллективного опыта, коллективного знания, коллективного представлении, при этом ничего конкретно мы показать не можем. Вот, ткнуть куда-то пальцем или притянуть что-то за руку и сказать, вот смотрите, это Бог, или это любовь, или это вера. Мы не можем этого сделать. И тем не менее, эти слова, они и эти понятия есть в разных культурах, в разных народах, а значит, действительно, логическое наше рассуждение, разум наш с неизбежностью предполагает, что есть и бытие, то есть то, что реально существует и чему дано было это обозначение, что было реально названо этим словом, в данном случае Бог. Это на самом деле, хотя мы, конечно, так не думаем, у нас, ну, и неизбежно вот разумность, разумная жизнь или то, что мы называем рефлектирующий разум, философствующий разум, это ведь не является достоянием каждого человека. Общение с Богом доступно каждому. И познать Бога, встретиться с Ним может любой всегда и везде. Как говорит апостол Павел, Бог недалеко от каждого из нас. И не требуется сильных каких-то там усилий, чтобы до Него дотянуться. Он близок, Он сам стучит в наше сердце, как говорит Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова. Стучит, чтобы кто-нибудь Ему открыл. А вот философствующий разум – это явление нечастое. И слава Богу, наверное, что нечасто, и поэтому человеку не приходят ни такие мысли, ни такие вещи на ум. Но, тем не менее, вот, рассуждая таким образом, мы понимаем, что вообще образование понятий в человеческом разуме, создание даже образов, а как оказалось, создание образов в человеческом разуме, скажем, фантазия, она не может строить из ничего. Не может. Она строит из чего-то реально существующего в этом мире, может быть, искаженным, преувеличенным, но именно реально существующим в этом мире. И тем более это касается понятия. Раз оно есть, предполагается, что и есть бытие. Так мыслит, так живет наш разум. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.